нет того, чтобы поручить какое-нибудь дело. И полковники не торчали, как прежде, целыми днями в главной квартире, беседуя с Платовым и обучаясь у него военному делу и казацкой хитрости. Они сидели по полкам своим, хмуро смотрели, как гибли от простуды лошади и люди, и недовольно отступали. У них в эти тяжелые осенние дни не было такого ужасного чувства страдания при потере Москвы, какое испытывал всякий русский. Для них Москва не являлась столицей Родины. Они готовы были сражаться за нее и умереть, но только по чувству долга, по своей обязанности. Из казаков-ординарцев Милорадович оставил при себе одного Харунжева Конькова, особо рекомендованного ему Платовым. Скучно было молодому казаку среди чужих ему людей, без атамана, по-родному относящегося к нему. Милорадович был утонченно вежлив, но не допускал ни малейшей фамильярности, и Коньков, кроме как по службе, ни о чем с ним не разговаривал. Остальные ординарцы — это плеяды, искушенные опытом золотой дворянской молодежи, пылкой и легко увлекающейся, имела свой сплоченный кружок и не приняла в него казака. Впервые понял Коньков, что ни славные победы в минувшие войны, ни историческое прошлое Дона в глазах некоторых людей ничего не значили. Эти самые сиповские офицеры, которых он не бог весть как уважал, смотрели на казаков полупрезрительно, именовали их казачки и признавали, что донцы годны только на черную работу, в разъезды, на аванпосты и для охранения транспортов и обозов. Не признавая за казаками военного образования, они отдавали должную справедливость их сметке и находчивости, и каждый из них старался иметь у себя в услужении или на ординарцах казака. Когда они узнали, что Коньков рядовым казаком начал свою службу, что он даже не уверен в том, дворянин он или нет, что родной дядя его служил в Сипаевском полку урядником, а брат — дьячок в станице, они стали его слегка сторониться, и прозвищем его стало брат дичка. Коньков часто слышал, как один у другого спрашивал, кто сегодня при князе ездит? Брат дичка, и не мог понять Коньков, что же унизительного, что худого в том, что он брат дичка. Но натянутость отношений чувствовалась, и Коньков держался уединенным. Чтобы понять такие отношения, надо посмотреть, какая и действительно была рознь между донским казачьим офицером и офицером регулярным. Офицер Павлоградского, Северского и других регулярных полков имел свое родовое имение с 200-300 крепостных, имел с него доход, который проживал в кутежах, дорогих обедах и охотах. Солдат был его раб. Он был далек от него, он был сравнительно с ним белой кость. Он мог служить ему примером, учить его, снисходить до разговора с ним, но стать с ним наравне не мог. Он кончил университет, в худшем случае корпус или пансион. Французский язык был ему знаком с детства. Он был образован. Он шел служить, потому что его прельстил военный мундир, потому что в нем пылал патриотизм, желание славы, наконец, потому что дворянину принято служить в рядах офицеров русской армии. Не то совсем было у офицеров войска донского. За исключением богатой и высокообразованной аристократии, лейб-казачьего и частью атаманского полков, тянувшись за регулярными, проживавшие сотни тысяч, имевшие такие же замки и поместья, крепостных, задававших балы и обеды, гремевшие по всему войску. За исключением их, все остальные были народ небогатый. Заурядный офицер войска донского имел именица у себя, тут же, на Дону, необширная, плохо обработанная за отсутствием крепостного труда. О роскошных барских домах и затеях бар крепостного времени он и не слыхивал. Его отец провел всю жизнь в боях, дрался и с турками, и с калмыками, и с кавказцами, ходил с Суворовым в Италию, делал походы с Краснощековым в Пруссию, дрался против Пугачева и Разина. Кровавые предания передавались из рода в род, от отца к сыну, от деда внуку с тяжелой, острой, как бритва, дедовской шашкой. Боевые песни убаюкивали его младенца. Боевые, тягучие, полные восхваления воинских подвигов песни слышал он и от станичных стариков, перед которыми играл на улице вайданчики. Верховая езда и стрельба из лука и ружья была его школа. А старая протертая псалтирь, преподанная кривым пономарем станичной церкви, была его наука. Он с детства болтал по-татарски, а иногда и по-турецки, с пленными ясырками, оценивал лошадь по первому взгляду и ездил на ней без школы, без правил, правильно и умело. Юноши, охота в степи, метание дротика делали его смелым и метким. 13, много 15 лет он поступал простым казаком в служилый полк и нередко с места уходил в поход. Это была его военная школа. Здесь, на практике, проходилась и топография, и тактика, и артиллерия, и фортификация. Без карты и компаса донской офицер ориентировался на незнакомой чужестранной местности, без устава водил сотню, то раздвигая в лаву, то смыкая в колонны, без понятия о траектории и сопротивлении воздуха, заряжал и стрелял из орудий. На походе старый урядник, а то и бывалый офицер, посвящал молодежь во все тайны военного искусства. Сметливый и любопытный от природы, он живо подмечал все нужное и накоплял в себе новые и новые знания. За отличие или по протекции его производили в урядники, а потом в хорунжи. Он надевал эполеты и жгуты из серебра. Из дома старушка, мать, справляла ему тонкого сукна синий мундир. Казаки ему снимали шапку, но видели в нем не человека белой кости, не что-то высшее, благородное, а своего брата-казака. У него и товарищи были наполовину казаки. Вечером в среду песенников входили офицеры, и они пели те же песни, потому что не знали других. Их грозно, унылый, с детства привычный донской напев был им дороже всего. Коньков принадлежал к числу таких офицеров. Петербургская жизнь немного обтерла его, ошлифовала, но в душе он остался простым, глубоко верующим, сердечно любящим казаком. И трудно им было сойтись с ординарцами Милорадовича, любителями в картишки поиграть и нечисто поговорить про женщин. А Конькову, у которого все женщины воплощались в одной Ольге Клингель, тяжелы были такие разговоры. Ему один понравился более других, и с ним он иногда разговаривал. Звали его Владимир Константинович Воейков. В нем было то же, что и в Конькове, такая же сентиментальность, любовь к природе, к лошади, к старухе-матери, новгородской помещице и к двоюродной сестре, имени которой он никогда не называл. И красив он был так же, как Коньков, хотя красота его была в другом роде, нежная и чистая. Он сильно напоминал своими манерами и, главное, тихим голосом Ольгу Клингель, и Коньков стал искать дружбы с ним. Воейков не отказывался, но и не навязывался. Иногда вечером, когда в квартире Милорадовича все утихнет, они гуляли вдвоем и рассказывали свои приключения. Коньков, благодаря трем походам, которые он одолел, оказался гораздо развитее, зато Воейков брал образованностью и начитанностью. — Отчего вы всегда грустный и такой странный, задумчивый вечно? — спросил его как-то вечером, бродя с ним по пыльной деревенской улице Воейков. — Так есть причины, — уклончиво отвечал Коньков. — Вы мне не доверяете, — сказал Воейков. — Знаете, со мной самим так бывает. Мучит что-нибудь, терзает, а расскажешь кому-нибудь, даже представьте, поплачешь, и легче станет. Коньков взглянул на этого хорошенького безусого мальчика и подумал, да, он может плакать. Еще бы не быть грустным, — сказал Коньков. Наша армия разбита, Москва сдана и разграблена. Что будет дальше, неизвестно. Победа, — уверенно заметил Ваейков. Хорошо так. А вы думаете, легко мне было видеть погром Москвы? 5 месяцев тому назад я проезжал через нее. Это был цветущий город, полный народа, говора, шума, бойки, торговый. Всюду были лица, всюду была толкотня. В окнах лавок виднелись товары, ситцы, холсты, сукна, вина, мебель, картины. Колокола звонили так торжественно, кареты и пары, цугом, сани, тройки. Все это было роскошно и богато. А теперь... Я ехал тогда за вами по городу. Всюду грязь, слякоть. Хмурое небо словно плачет над нашим позором. Материи, порванные и разбросанные здесь и там. Разбитые бочки с вином. Это плохо вооруженная, пьяная чернь, что окружала нас порицаниями и хвалилась побить Наполеона. Сам растопчин, приниженный и угнетенный. Все это не такие картинки, которые могут развеселить. Будто бы позор Москвы вас мог так расстроить. Не вы ли сами говорили мне недавно, что вы удивляетесь рвению казаков и их горю при потере Москвы, которую они совсем не знали и которая для них не такая святыня? Нет, мне кажется, грусть ваша иного сорта. Иного? Да, если хотите. А чего вам не поделиться со мной? Да? Поделиться? Задумчиво переспросил Ваейкова Коньков. «Как вы смешно это сказали. Вы мне поразительно напомнили одну мою хорошую знакомую, старинную приятельницу, друга детства. Я 2 года ее не видел. Но у меня так и стоит в памяти ее манера говорить, отвечать, а самой думать свою думу. Кто же это такая? Не секрет? Нет, это Ольга Федоровна Клингель». «Ольга? Оля, Ольга Клинкель?» В волнении пробормотал казак. «Вы знали ее? Вы были знакомы?» Коньков овладел собой. «Да, я был знаком с нею. Вот она тоже так иногда напускает на себя патриотизм. Я ее всегда знавал за петербургскую немочку, умненькую, любящую родину, но не до крайности. В войну 1807 года она даже и газет не читала». Что пишут, где сражались? В войну 1809-го турецкую, финляндскую тоже мало думала о войске. Теперь вдруг слышу с объявлением войны. Собралась моя Ольга Федоровна и сестрой милосердия ушла из родительского дома. И теперь где-то тут действует с полным самоотвержением. Замолчал Ваейков. Ни слова Коньков. Кругом тихо. В избах горят огни, уставшие за день люди укладываются спать. — Вы не знаете, где она? — после долгого молчания спросил Коньков. — Не знаю, право. А что? — Господи! Да я люблю, люблю ее! Стоном вырвалось у Конькова, и он, бросив изумленного Ваейкова, убежал в свою избушку и захлопнул дверь. Ваейков не пошел за ним. «Вот оно что!» — подумал он. «Вот и причина тоски!» «Как странно! Казак! Простой, грубоватый брат дьячка, хвастающийся, сколько французов и турок, положил он своеручно. И маленькая немочка, нежная и робкая. Но она-то, наверное, нет, она его не полюбит». На другое утро, бледный и холодный, когда камердинер Ваейкова тщетно пытался разбудить своего барина, разоспавшегося на мягких перинах, и уже 10-й раз докладывал, что их сиятельства встали, вот-вот будут играть генерал-марш, Коньков, наглухо застегнутый в походной форме, явился к Милорадовичу. — А, здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Ну, как почивали? Покорно благодарю, ваше сиятельство. — Вы дежурный, что ли, сегодня? — Никак нет. — Ваше сиятельство, я по личному делу. Милорадович заинтересовался. — Что такое? — Позвольте, ваше сиятельство, мне вернуться назад в строй, в свою сотню, а вам другого ординарца пришлют. — Что так? — конь у меня захромал, ваше сиятельство. Служить не на чем. Ну, это пустяки, ведь у вас два. Да и у француза всегда можете взять. Я это казачкам позволяю, это пустяки. И незачем вам в строю путаться. Тут вам и служба легче, и отличий больше получите. Ваше сиятельство, позвольте лучше в строй.
Я вас не понимаю, Харунжий.
Обидел вас кто?
Нет, кажется, не слыхал. Служба легкая. Что ж, вы мной недовольны? Смею ли я, ваше сиятельство?
И все-таки хотите в строй?
Страшно желаю, ваше сиятельство.
Ну, бог с вами.
Насильно мил не будешь.
Через час Коньков, ни с кем не простившись, ехал разыскивать свой полк. И радовался он, что уехал из чужого ему круга знатных персон. Радовался, что не увидит он больше Воейкова, которому так глупо проговорился. Радовался и тому, что в полку, бродя в партиях, он, может быть, наткнется на нее, ведь она тут близко. И шибко било сердце молодого Харунжева, и волновался он, ожидая, что-то будет.
Глава 16. Эпиграф.
«Говорил ведь тебе, братец, я приказывал». Не мечей же ты, мой братец, во французские лагеря, а больше того, мой братец, на их батареюшку. Хотел ты, мой родной братец, чин Харунжева, а теперь ч не будет твоей ни чести, ни славушки. Старинная казачья песня.
В осенний убор убрались леса и сады. Желтые листья березы, коричневые дуба, красные клена, и зелень елей, и сосен, и чернота стволов, и сучьев образовали такие красивые пятна, такие причудливые узоры, за которыми даже зоркий взгляд ничего не разберет. Поля стали желтые и черные, скучные и унылые, но зато лес вблизи издали был дивно прекрасен. Мягкие мхи, прилегающие к воде, усеянные листвой, нежели ногу. Деревья пестрели своим убранством, и тишина стояла по лесу. Не пели птицы, не стрекотали кузнецы. Упадет с легким шорохом лист, треснет веточка, и опять тишина, немая, бесконечная, таинственная тишина. Такой тихий, по-осеннему убранный, роскошный Лошкаревский лес прилегал их к каменному с мезонином господскому дому Лошкаревых. У пруда он оканчивался, и там начинался парк. Высокий забор из акации составлял границу между лесом и парком. Парк состоял из прямых березовых и липовых аллей и был за лето 1812 года, бурное, тревожное лето, сильно запущен. Дорожки поросли травой, павильон любви когда-то чистенький и беленький, весь облупился. Столбы и крыши обросли мохом, стриженная акация разлезла с длинными ветвями во все стороны и непроницаемой стеной отделила парк от леса. Дом господ Лошкаревых, когда-то веселый и пышный, был без своего убранства. Мебель, портьеры, цветы из оранжерей перевезли еще в июне месяце в пензенское имение, а подмосковная стояла пустой до самого начала сентября. В первых числах сентября распоряжением властей дом господ Лошкаревых обратился во временный госпиталь на 20 кроватей. Бородинская битва дала массы убитых, но еще более раненых. Лазаретные фургоны, обывательские подводы, экипажи частных лиц не успевали свозить всех страждущих. Московские госпитали и больницы были переполнены офицерами и солдатами. Когда же до Москвы дошла роковая вещь, что ее отдадут без боя, началась поспешная отправка больных в предместье и подмосковные, и дом Лошкаревых был обращен в больницу. Вечерело больным то, что роздали ужин, и молодая, красивая сестра милосердия, худощавая и уставшая от непосильной работы, оканчивала ежедневную перевязку больных. Из бывшей столовой, теперь ампутационной комнаты, внесли нового больного. Это был высокий, когда-то красивый казак атаманского полка. Ему только что начисто отняли по самые бедра обе ноги. Он был бледен. Отпечаток скорой смерти ушлег на его худое лицо.
— Ольга Федоровна,
— обратился доктор по-французски к сестре милосердия. — Поговорите с казаком. Утешьте его, ему 2 часа, не больше, осталось жить. — Сейчас, — ответила Ольга Федоровна, ловко надорвала бинт, переложила надорванные концы направо и налево и завязала их тугим узлом. — Хорошо так будет? — ласково спросила она раненого. — Спасибо, сестрица. Совсем способна. Бог тебя наградит за твое доброе дело. Ольга Федоровна встала и подошла к раненому. Он лежал на спине, накрытый синей французской шинелью, той самой, в которой его привезли. Шинель сейчас за бедрами круто падала вниз, образуя странную и непонятную складку. Непонятную, потому что непривычно было видеть эту складку. Казалось, она и больного сильно беспокоила. По крайней мере, он смотрел внимательно на нее, пытался тронуть ее руками и не мог согнуться, не имея опоры внизу, у ног. Ольга Федоровна поняла это и поправила своими нежными тонкими пальцами складку так, чтобы отсутствие ног не бросалось в глаза. — Спасибо, ваше превосходительство! — тихо сказал казак. Ольга Федоровна смутилась. — Почему знает он ее титул? Почему не назвал он ее так, как называют все сестрицы? Что-то знакомое видит своей в этом лице. Казак сам разъяснил ее сомнения. «Вот где барышня Ольга Федоровна», — произнес он, — «довелось нам встретиться». Ольга Федоровна вгляделась и вдруг сразу узнала Кокурина, вестового Конькова. Но как он изменился за эти полгода! Невозможно было узнать в этом грязном, загорелом, изведенном страданиями лице с перерубленным ухом прежнего красавца-казака в кивере с голубым верхом, что... Нашивал я от жениха цветы и конфеты. — Ну, а что твой барин, Кокурин? — сказала Ольга Федоровна, и невыносимая тоска виднелась во взоре. Казак живился. — Барин-то, Пидро Микулич, герой! Одно слово. У него теперь Анна Владимира, золотая сабля. Не седне завтра Егория зашибут. Вот и теперь... Ну, есть такой храбреющий души человек, как Пидро Миколич. Мы с ним вдвоем до Мюратова лагеря доезжали. Он на новом коню. Заметьте, звать чудное имя. Но кто же их разберет? Почему так прозвали его? Заметьте. А Ахмед где? Жив? Жив, барышня. Слава тебе, Господи, жив. Тоже конь добрый, участливый. Сели мы в ихних мундирах и поехали. «Кивив!» — кричат, а Пидро Микулич как напустился на часового ихнего. «Да ну, пусть шить его по ихним!» Тот аж на караул и замер. А мы дальше к ним. Все Мюраты искали, маялись. У меня серчик вот где было, подад шпорой. Объехали лагерь, назад обращаемся. Меня досада разбирает. Ничего не взяли. А у барин белья совсем нету. Что, подштанников вторую неделю не носит? Рубах скоро не станет, все поистлели. А тут как назло офицерик стоит и чемодан раскладает, и там туго наложено. Надо быть краденое тоже. Я думаю, надо поразмыслить, где так ловко раздобудешь. У своих-то покрасть, по головке не погладят. Я и приотстань от его благородия, да к чемоданчику. И ухнул на седло, да ручкой на луку и чумбуром прихватил. Офицерик ровно с ума спятил. Обалдел совсем. А сам у меня своя была, казачья. Он как глянул, да как крикнул: «Рюсь!» Я думаю, плохо дело. Узнали. Выхватил сабль до офицера ихнего по башке. Тот встомашились, не приведи бог, что вышло. Кинулись на меня. Один проклятущий, чтобы на том свете штык всадил повыше коленки. Да там в ране-то ровно шомполом так и крутит. Другой выпал с пистолета, сделал, да в ног попал. Тут мне бы совсем конец пришел. Саблей действовать не способна. Чемоданник мешает, а бросить его жаль. Они, нехристи проклятые, рады стараться. Так на меня со всех сторон бегут. Гляжу, а его благородие гневно на меня скачет. «Что ты наделал, мерзавец?» — кричат. «Да таким словом обозвали, какого я от них никогда не слышал». «Да как пошли молотить французишек саблей, перекрошили их страсть». Скатили меня за повод, да с собой потащили. Французы за конями, а кони у них стреножены,
Да по траве далеко разбрелись, а мы пока что ускакали. Ух, и пушил же меня за дело, Пидор Микулич. Я и про раны забыл. Ты ранен, говорят, что ли? Точно так, отвечаю. Промыли они меня. Словно родного брата обняли, да довезли до царева займища. То ли вот вечером мужик меня на телеге доставил. Да шибко, видно, растряс, потому он, какая пакость вышла. Обе ножки, тю-тю. Ах, какой он сумасшедший! — воскликнула Ольга Федоровна. — А сам он здоров, заколдован. Вот тебе крест заколдован. Ни царапинки, ничего нет. Знать, кто Бога за него усердно молит, потому иначе как же. Веселый, поди-ка с наградами-то. Веселый? Нет. Ни улыбки, ни смешка. Все грустят, все тоскуют. Про вас часто вспоминают. Порой заговариваются даже, ровно бы ума решились. После молива болота заночевали мы на усадьбе, а там оржареи и розы цвели, крупные да важные, дух от них такой по всей комнате льется. Вышли они, как обрадуются. Вот бы, Оля, это они, ваше превосходительство, на дне так прозывают, обрадовалась, говорят. А я не расслышал, да говорю, чего извольте? А он, молчи, чертов сын, да как глянули, хуже француза. Тоже с атаманом денщик их не сказывал. Говорили раз. Наш-то плакал, а Матвей Иванович говорит им, «У, дура, баба, чего рюмить? Я тебе сам сватов пошлю». «Да променяли. Подлинно про вас». «Но в Черкасске-то мы были, и полковника села его дочка юлила. Нет, мерси, с карманом ничего не очистилось». «Ах, он, милый мой, невольно вырвался у Ольги Федоровны». Казака обступили больные. Кто поздоровее приплелся из соседних комнат. Всем интересно было послушать, что делается в армии. «Глянь-ка, братцы, как рассуждает Бойко, а сам ель на ладан дышит», — сказал молодой солдатик, упираясь ладонями в бока и внимательно разглядывая ампутированного. «Так на то, что они казаки». «Ну что ж, казаки, не ж казаки не люди, не люди и есть». «Как не люди?» — удивился бородатый ополченец с маленькой культяпкой вместо правой руки. «Сказал тоже. Не люди. Люди-то не люди, только двужильные». «Как же так двужильные? Не ж могут быть такие люди. А чего же нет? Одна жила становая, значит, такая, в самом делешная, а другая запасная». «Ну, с сомнением тянет солдат и внимательно глядит на казака, как будто стараясь отыскать запасную становую жилу». «Послушайте, землячок, а что про Кутузова слыхать? Стоит с армией недалече отсюда, близ Тарутина. А ну, спротив его, Мюратова кавалерия будет. Надо полагать, на днях атакуют. Дай то, Господи! Ну, скажи, служивенький, неужели Москву так зря отдали без выстрела? Ах ты! Мать Пресвятая Богородица! Да как же так оно можно?» «Ну, довольно вам говорить, — сказала Ольга Федоровна. — Вы устали, вам отдых нужен». «Ах, ваше превосходительство! Когда ж поговорить, как не перед смертью? Последний раз русскую речь послушайте. А вот что, кабы священника мне, дюже, желательно святого причастия принять». Послали за священником. Нервное оживление, вызванное страданиями, проходило быстро. Слабость чувствовалась сильнее, больной стихал. Остальные медленно начали расходиться по койкам. Ольга Федоровна положила свою руку ему на лоб. Кокурин лежал молча, и только отрывистые слова временами с хрипом вырывались у него. — Ваше благородие, не ездите, зараз, застрелют. Эк, храбрость! Нет, шалишь, брат, что казак взял его! И вдруг, приподнявшись на руках, он дико оглянулся и испуганным голосом закричал: «Чемоданчик! А где чемоданчик? Господи! Белья-то у Пидора Миколича!» И оборвался. Что-то подступило ему к горлу. Он захрипел, раза два вытянулся и затих. Агония началась. Когда минуты две спустя пришел священник, он приложил руку к голове и медленно начал читать отходную. Как ни крепилась Ольга Федоровна, но она не могла вынести этого. Слезы выступили у нее на глазах, и, рыдая, она вышла на крыльцо. И сейчас стихли рыдания. И, глядя очарованными глазами на парк, она сказала только: «Боже, как хорош твой мир! Была теплая, ясная лунная ночь. Темно-голубое небо все сплошь усеяно было звездами. Месяц был окружен ясным ореолом и проливал кроткий свет, бросая густые тени кругом. И под серебряными лучами волшебной выглядела листва, неровно освещенная, разноцветная по тонам и по окраске. Запах леса, грибов и коры, запах цветов стоял кругом, и нежен, и тепел он был. Тишина была поразительная. Селение спало, нигде не было ни звука. Как нечто чудесное виднелся посреди душистого, полного астр, шток роз, это цветающий, густо разросшийся резиды, резервуар фонтана, и белая, вся облитая лунным светом статуя. Какие-то тени чудилось бродили и шептались между собой, вспоминая былые, давно прошедшие времена, и сильнее лился и лунный свет, и аромат цветов, и запах леса, и все говорило о чудной жизни, о красоте смерти природы, о пылкой осенней любви. И страстнее, сильнее порывистей была эта любовь. Не было в ней той нежной ясности, не было той задушевности, что бывает весной. Словно в конвульсиях смерти, готовясь заснуть, отдавалась природа в последний раз, и, нарядившись, и накрасившись, окружив себя чудным темным небом с мириадами звезд, облившись страстным лунным светом, она говорила: «Приди и возьми, я твоя, твоя, я еще достаточно хороша». И, точно сорвавшись с невидимых нитей, упадала ясная звездочка, яркий свет ложился за ней. Стоило сказать свое желание, пока звезда не скрылась, и желание исполнялось. И Ольга Федоровна сказала свое желание увидеть Петра Николаевича. Ведь он здесь, близко, бродит где-нибудь в партии, ищет врага, ищет смерти. Зачем смерти? Разве плоха жизнь? Разве Оля его не любит так сильно, так нежно? И, влекомая чудным запахом и теплотою осенней ночи, в желании забыть душную атмосферу, полную людских страданий в госпитале, сошла с террасы Ольга Федоровна и пришла к своему заветному уголку, на окраину парка, где парк сходился с лесом. Сухие листья мягко шуршали под ее ногами, деревья протягивали ей свои ветви, а серебренный лунным светом лес раскрывал свои объятия молодой женщине. И сильнее слышался гимн любви и гимн счастья, немой гимн ароматов и лучей. И чем больше была тишина, тем больше билось сердце, и смутная тревога подымалась внутри. Ольга Федоровна встала у калитки и загляделась на лесную дорогу. Сначала ярко освещенная, так что каждая травинка колеи, каждая пылинка искрилась и сверкала, она вдруг сразу становилась темной, и далеко-далеко светлой точкой горел выход из нее. Вот выход заслонила тень, и ничего не стало видно. Но ночная тишина нарушилась. Конский топот раздался по дороге, лес пробудился, эхо отдало шаги в обе стороны, и лес заговорил. Быстро кто-то едет. Это он, — сказало сердце, — и не могло ошибиться. Иначе зачем бы была в нем такая тревога? Зачем был бы разговор с Кокуриным? Упадала бы разве звездочка и разманил бы так темный таинственный лес? Что это, сказка или сон волшебной ночи или мечта наяву? Но только это он! Это его конь. Только его приближение можно чувствовать всем телом. Только из-за него колени дрожат, и губы жаждут поцелуев, и все говорит, и щеки, и нежная шейка, и девическая грудь, и все, но это не он. Французская меховая шапка надвинута на самые брови. Ярко блестят подбродни, синий шлень наглухо застегнута, и воротник поднят, и посадка не казачья. Широко расставлены ноги, и не Ахмед, а чужой, незнакомый, золотистый конь бежит по дорожке. О, луна! Зачем обнажил это обман? Зачем рухнули мечты? Это враг, надо бежать! Но Ольга Федоровна не бежит, силы изменяют ей. Разочарование подкашивает ей ноги, все мутится и тускнеет в ее глазах.
«Послушайте, барышня, скажите, нет ли здесь госпиталя, куда моего казака Кокурина свезли?»
Его голос.
«Петрусь, Ольга, милая, ненаглядная!» И он же на земле, он в своей страшной меховой шапке перед ней. Казак ведет лошадь по дороге, а он, настоящий он, с его губами и нежными усами, с его ароматом молодости и силы, обнимает ее. И как тонкая былинка склонилась она ему на грудь, и он обнял ее такую стройную и нежную и прижал ее к себе. «Милый, дорогой, не забыл, любишь!» И поцелуй сладкий, нежный поцелуй, поцелуй счастья и любви. «Разве могу не любить? Я все молился за тебя, все любил, и ни одной весточки, оказии не было. Дорогая, подумай, ты похудел, к тебе идет эта шапка. Казак мой ненаглядный, милый, куда ж ты ехал? В госпиталь, куда отвезли моего казака. Казак твой умер, умер, царство небесное». Одну секунду пролетела грусть, как облачко в ясный летний день, еще же исчезла она и растаяла. Что значила смерть перед всесильной любовью? Не грусти, я с тобой теперь, не надо грустить, когда так любишь, мое солнышко ясное, как ты здесь. Ах, тяжело рассказывать, Берг все рассказал тогда. В тот ужасный день, не знаю, право, что он рассказывал такое, но меня нигде не стали принимать, от меня отстранились, я все сносил. Ведь я за тебя страдала, за моего милого Петруся. Постой, дай досказать, ну, довольно, довольно. Она отбивалась от его поцелуев, а он целовал ее губы, щеки, шею, целовал розовое ухо и черный локон. Ну, оставь, разве можно так? Сломай, что ведь сильный, а тут война. Я все сестры милосердие. Все, как посмотришь, на чужие страдания легче станет. Ты страдала? Так как же, ведь о тебе невесточки, ни слова, ничего, не знаю, даже жив ли ты, а я тебя полюбила. За что? Разве любит за что? За все любовь разве спрашивает, за кудри твои русы, за глаза твои серые, за губы твои милые, родные, за шею, за силу, за все. И она целовала его, прижавшись к нему и обняв, вдруг откидывалась и ясным взором смотрела ему в глаза. Мужчина, казак, муж, и быстро падала на его высокую грудь, и как кошечка ластилась и извивалась. Оплатов что? Мне милости, поехал на Дон собирать полки.
За что?
Его оклеветали, сказали, будто он был пьян в день Бородинского сражения.
Боже мой! А как твой папа? Скучает, бедняк. Ему тяжело без меня? Он хороший, он один ничему не поверил, что ему говорили. И тяжело ему было. Отпустил все-таки, понял, что мне так легче будет у дела.
Добрый старик.
Слушай, ты долго останешься у меня?
Как позволишь.
А как тебе надо?
Завтра к вечеру. Надо быть в Страмиловой деревне. Послезавтра сражение.
Сражение. Береги себя, Петрусь, ненаглядный, — нахмурился казак. Милый, для меня и горячий поцелуй ожег его губы. Эта нежно любимая женщина, предмет мечтаний в далеких поисках и на сырых бивуаках, целующая его поцелуями любви, и воздух теплый, ароматный, и тишина уснувшего сада, и сладкий шепот нежных уст — все говорило о любви, все жгло его сердце и возбуждало нервы. И забылись тяжелые походы, ушли куда-то далеко неприятности и обиды, исчезли вечные тревоги и волнения, усталость и голод. И тепло, и радостно было молодому Харунжеву в этой любящей, взволнованной волнении любви девушкой. И бежали часы, и лились рассказы о петербургских интригах, о сражениях, об орденах, а где Ахмед? Он остался на бивуаке близ Страмилова. А это что за лошадь?
Занято.
Откуда у тебя?
Достал. Купил. Нет, не спрашивай, дорогая, этого нельзя знать женщинам.
Но почему? Ну, скажи, я так хочу.
Ну, право, оставь.
Нет, скажи мне теперь непременно. Мне хочется знать. Я любопытна. Любопытство — большой порог. Но все равно, ну скажи, голубчик мой радостный. И она прижалась и ластилась к нему. Не скажешь, рассержусь. Ну что за тайна?
Это лошадь французского офицера, лейтенанта Шамбре.
А он где?
Я убил его под Кареличами и взял его лошадь.
Тихо, — сказал Коньков. Убил? Она отшатнулась от него. Ее милый, такой нежный и ласковый, убил? Это ужасно. Страшно подумать.
Вот видишь, дорогая, как же мне быть? Ведь это обязанность моя. Убивать на войне надо.
Надо убивать. Как ужасно звучат эти слова. Он был стар или молод?
Молод, красив.
Ведь, может, у него невеста есть?
Он женат.
Бедная, зачем ты это сделал? Поникнул головой Коньков. Слезы выступили на глазах у девушки. Боже, как война ужасна! Но хорошо, что ты жив, мой радостный, ненаглядный. Я накинулся ему в объятия, всем телом прижалась к нему и покрывала его всего своими поцелуями. Слезы еще текли по ее лицу, а губы уже улыбались, и счастье светилось в глазах. И темный лес задумчиво шумел сухой листвой над их головами, и чутко насторожил уши золотистый Занетто, и крепче захрапел уставший вестовой казак, сильнее полился аромат цветов, и слаще стали лучи томного месяца.
Уже светало, предметы стали ясно видны, когда Коньков простился с Ольгой Федоровной.
И долго стояла она, взволнованная горячими поцелуями, но чистая и святая, и смотрела, как медленно улегалась пыль за двумя всадниками. И дорог, до безумия дорог был ей один из них, тот, что прекрасно сидел на золотистом коне. Возвращаясь, она встретила похороны Кокурина. Она перекрестилась и ничего не почувствовала, ни жалости, ни сожаления, все-все победила и залила собою любовь.
Глава 17. Эпиграф. Толкуй, казак, с бабой, казачья пословица. Матрен Даниловна, неужто правда то, что вы говорите? Спросила полная и высокая, с плоским широким лицом, немолодая казачка, закутанная в пеструю шаль, жена Исаула Зюзина. Матрен Даниловна Кумова, Харунжиха, невысокая, сморщенная старушонка, бойкая и крикливая, поспешно ответила. — Шо ж я брехать, что ли, буду? С такой брехнёй никто не похвалит. Да пусть мне на том свете не естся, не спиц, коль неправда. Да ты слушай, слушай, даль-то что? Молодой Каргин слый женится на ней на будущей неделе. Ловко. Эту, мать моя, давно ждать надо было бы. Ведь Каргина-то из Сипаевского дома палками выгнать нельзя было. Ладно, много ты понимаешь, так об не отдали-то. Отдали бы разве Марусеньку за Каргина-то? Да, еще без отцовского благословения-то. А чем Каргин не партия? По нынешним походным временам не служил ему ж куда веселее. Его и не убьют, да и думать об нем не надо. То-то, но-то! Торжественно прогласила Харунжиха. Одного муженька убили, так мы за другого примемся. Ну да что ты, неладная мать моя, говоришь? Разве не слыхала, что сипаевским лошадям давно пора хвосты резать?
На Дону обрезать лошадям хвосты — то же самое, что в России вымазать дегтем ворота. — Да разве, Маруся? — Харунжиха заговорила таинственным шептом. — Рогова помнишь?
Ну,
хаживал к ним, женихом считался. Совсем дело слаженное, а решенное. Да как не отдать девку с такого хвата? Объясни, это в мае, что ли, месяц он и соблазнил девку. Девка, известно, глупая. Ну, и опять романы и почитывала, да по-иностранному говорила. Все к одному. Рогов уехал, да слышно его Юрий убит. И старик Сипаев отписал так, что женишок, мол, готов. Ну, а Маруся полнеть начала, да там разные приметы. Тёшка-то, Анна Сергеевна, аж сомлела, как узнала.
— Вот то грех-то, — сказала ей Саульша, и любопытными глазенками уставился на рассказчицу.
— То, что грех. Однако, Анна Сергеевна, сама знаешь, бой баба. Ну, ласкать Николь-то Каргина. А он, болезненький казак, да теперь, как отец-то уехал, он размяк совсем. Его долго ли обмануть-то? Тут сватов позаслали, сейчас сговор до рукобитья, и свадьбу вот через неделю готовит. Ах, мать моя, сраму-то сколько, ведь доделать как дойдет, что будет? Неужели гостей звать будут, да песни старые петь? Будут, мать моя, будут. Свахай-то Анна Сергеевна, она ж ей тетка, да и всему делу зачинщица. А она втолкует, а Каргин разве поймет, что он ведь ром-телок несмышленый, его всякое проведет. В народе-то говорить поди будут, узнает, а и узнает, смолчит. Да еще как бы на войну его не уперли, слыхать дела наши плохи. Все бьют да бьют казаков, в каждом доме, глянь, у покойник, аль больной, да свадьбы будет. Ловко-то, Анна Сергеевна, — с восхищением промолвила Исаульша, — ее нет взять хват, а не баба, она оборудует. Ну, матрешенька, бывайте здоровенько, то заболтался я тут с вами, а мне надо арбузы присмотреть, которые поспели это брать пора. Ну, Маруся, драла нос-то, драла, тон-то сдавала, напади, может, еще и брешут люди. А может, и неправда, — согласилась Харунжиха, — греха на душу не возьму. Ну, бывайте здоровенько, бывайте здоровенько. И Харунжиха, сопровождаемая хозяйкой, вышла с крыльца на пыльную жаркую улицу. Маруся действительно выходила замуж за Каргина, и причиной скорой свадьбы был ее грех. Как оно так случилось, Маруся сама понять не могла. Соловьи ли слаще прежнего пели в вишневом саду, воздух ли был ароматный, и яблони ли сильно пахло, Рогов ли лучший казался, слаще ли были его речи, тяжелая разлука перед войной, но только Маруся сдалась на красивые речи, сдалась на льстивые увещания, да и немного-то она понимала. Она поняла только месяца три спустя, когда пришло с командой раненых лейб казаков известие, что Рогов убит, наповал, и тогда с ней самой произошла перемена. Веселая Маруся загрустила, затосковала и в один из душных летних вечеров пошептала с Анной Сергеевной. Анна Сергеевна в ужас пришла, но не срабела. Она разбронила девушку, даже побила ее сгоряча. Маруся все перенесла. Теперь она поняла, что начинает что-то ужасное, позорное, за что лошадям хвосты режут. И отчаяние напало на нее. Но ненадолго. Не такова была Маруся, чтобы долго печалиться. Странное дело, то, что она будет матерью, наполняло ее сердце радостью и гордостью. Притом же Анна Сергеевна нашла и исход неловкому положению. Что Каргин казак несмышленый, это знала и Маруся. Обмануть ее легко. Но ей тяжело было воспользоваться наивностью своего друга, своего Николеньки, и пустить на его дом худую славу. Одно время она даже совсем отказалась. — Пусть будет так, — сказала она тетке, усиленно помешивая сироп в медном тазике. — То есть это как так? — ядовито спросила Анна Сергеевна. — Ничего, пусть не будет, — молвила Маруся и усмехнулась простой и доброй усмешкой. — Ничего не будет. Ишь ты, вширь не по дням, по часам растешь, здорового казака сделаешь, и ничего. — Да я не про то, тетя, — сконфузилась Маруся. — Пора вишни класть-то. — Нет, погоди, да уж тянется, теть, тянется. Да не так ты, помешивай, не ленись. — Я хочу казака. Пусть такой здоровый бутуз будет, толстый, мягкий, я бы сама его и кормила. И Маруся оглянула свою высоко поднявшуюся грудь. Как же это без отца-то будет? Так хоть отца убили? Нельзя так, Маруся. Вот теперь сыпь ягод-то, время. Но, тетя, мне жаль, Николай Петрович, отчего его жалеть-то? Если б силком его гнали, то сам просит, торопит сам, да и не поймет он ничего. Как не понять, тетушка, это всякий понимает. Ну, поймет. Закосы оттаскает, больше того не будет, а все грех прикрыт. Замолчали обе. Жаркое августовское солнце
обливала их чистые белые платья. Маруся со спутанными упрямыми волосами на голове, с добрыми серыми глазами была все так же прекрасна. Даже эта роковая задумчивость шла к ней. Она вся ушла в медный тазик, поставленный на маленькой печурке в центре ягодного сада, и глядела, как медовый сироп краснел от ягод, и ягоды разбухали и становились больше и больше. — Разве грех любить, тетя? — тихо спросила Маруся. — Любить можно только мужа, — наставительно и едко ответила старуха. — Тетя, ведь мы были женихом и невестой, а не мужем и женой. Ты, мать моя, не оправдывайся. Каб отец был тут да узнал, в живых тебе не остаться. Спасибо, отец Павел, принимая во внимание и тяжелые нынешние обстоятельства, согласен венчать без родительского благословения. Это бы сраму было на весь город. Тетя, я все-таки не понимаю. Молчи, дура. Зря не болтай пустяков. Книжек начитаешься и пойдешь болтать вздор. Подболталась, да хоть молчи, по крайней мере. — Тетя! — раздался молодой веселый голос. — Можно войти? — Анна Сергеевна, иди, иди, дружок. Каргин вошел. — Что ран теткой звать стал? — Женись прежде, а там и зови. — Ласково сказала Анна Сергеевна, целуя его в висок, в то время как он целовал ей руку. — Женюсь, тетушка, я на днях. Вот так бы успение в пост прошел, а там и женюсь. — Варенье варите, Марья Алексеевна? Любуясь на раскрасневшееся личико невесты, молвил Каргин. — Да вот, за вишни принялись, а потом за сливы, там жерделы подоспеют. Яблоню особенную французскую отец в прошлом году посадил, тоже сварим горшочка два. — Что же, в наше хозяйство или отцу? — В наше. Потупившись, отвечала Маруся, и вдруг вспомнив про свое несчастье, про то, как обманывает он этого бедного человека, так сильно любящего ее. Маруся раскраснелась и вихрем убежала из садика. — Зачем девку смущаешь? — строго сказала Анна Сергеевна. — Ну, садись здесь, она, верно, сейчас вернется. Каргин сел на маленькую скамеечку и глубоко задумался. Он оглядел темно-синее небо, посмотрел на верхи деревьев, усеянных плодами и ярко озаренных солнцем, посмотрел на переплет ветвей, в которых списком возились красивые щеглята. И думал он свою думу. До него дошли слухи про роговскую историю, и он слыхал, что Маруся не того, глаза его тоже не могли не видеть этого, и мучило это его. Но придет он в Сипаевский дом, глянет на него, широко раскрыв серые глазенки Маруся, и зажжет все в нем, сладостным волнением зажжет, и забудет он черкасские сплетни. Маруся вернулась серьезная, задумчивая, с опухшими от слез глазами, и молча уставилась в закипавшее варенье. Она внимательно подымала ложку вверх, смотрела, как тянулся сок, любовалась, как он искрился на солнце, прозрачный и красивый, и вся ушла в хозяйственные заботы. За ними горе у нее скоро забылось. — Ну, что Николенька из армии пишут? — Из армии-то? — Да плохо. Мы отступаем дальше. Все дальше и дальше. Казаки знатно дрались 26 июня под Миром. Пишут, много пленных побрали, награды большие вышли. Петя Коньков орден Святой Анны 3-го класса получает. Ну, слава богу! Может, за войной ты забудет свою болельщицу, а то... И вдруг осеклась. А чем ее Маруся лучше болельщица? У болельщиц хоть дети не родятся, а тут... Ну, наделали позора. А, впрочем, что тут такого? Редкая девка не согрешит. И уж лучше до брака, чем потом-то, как все с чужими мужьями живут. Ах, жизнь, жизнь! Да и как не путаться молодайкам-то? Тоже в их положение войти надо. Мужей-то за походами много львит они. Мне станичник раненый сказывал, дюжий храбрый казак Коньков. Печь-то! Еще бы! Он и в те войны страху не знал. На него нет ни смерти, ни ран. Сильно решительный казак. Сказывал, коня славного добыл у француза. Своеручно, говорил, офицера их не возрубил. — А вы бы зарубили офицера, Николай Петрович? — спросила просто Маруся.
Анна Сергеевна радостно посмотрела на нее. «Отошло, значит, если задевает. Не знаю, Марья Алексеевна. Зарубить-то оно, конечно, можно, только грех это».
«Грех», — протянула Маруся.
«Что это вы?» «Да неприятеля никогда греха нет убить. Он веру христианскую поганит, он церкви в конюшне обращает, он одно слово враг. Нет, по мне, это славно и красиво для казака, когда он много убьет неприятелей. Да ведь и у них-то, у неприятелей этих-то, могут быть жены, дети, невесты». Вспыхнула Маруся. «А не дерись! На зачинающего Бог они зачали. Правда, тетя?» — продолжала Маруся. «Какой молодчик Коньков!»
«Печь-то, племяш мой, да я в него как девка влюблена. Красивый! Да ловкий какой, джигитует, как важно. Перехват какой тоненький, у другой девки такого не будет».
«Мне тетя вдруг сильно покраснев, — сказал Каргин, — слово два надо поговорить». «По делу, наедине!» Забило тревогу сердце Маруси. Вспыхнула она вся, смутилась Анна Сергеевна, на что уж смелая была. «Пойдем, дружок, в горницы!» Однако тревога была напрасной. Каргин и не намекнул даже про роковскую историю. Он договаривался о дне и назначили 10 сентября. Потом пошли разговоры о деле. Анна Сергеевна не утерпела, чтобы не похвастать Марусиным приданым, и пошли перечисления лошадей, коров, быков, волов, овец мериносовых и овец простых, овец шленских, овец русских, десятин пахотной земли, десятин под лесом, под пшеницей, луговой и прочее, прочее. Каргин слушался скучающим видом, а сердце врало скорее к полной пышной Маруси. Наконец он вырвался, простился с Анной Сергеевной и пошел было в сад, да вдруг повернул назад. И, выйдя из дома, тихо побрел к себе. Он проходил через оружейную, вспомнил, как на Рождество лежал он у ней больной после выпивки, смутился счет и пошел в свой дом. После назначения Каргина командиром полка все перевернулось в их доме. И письменёгот не в большом порядке держал его, а с отъездом его при молодом барине Николае Петровиче все расползлось по швам. Каргин был нерякой дома. Мать-то его, Аграфена Петровна, взятая отцом из простых казачек, лежала вечно больная в своей горнице на лежанке, на печи. Она читала с грехом пополам псалтирь и чети именеи, молилась и плакала, принимала страниц, убогих людей и новочеркасских сплетниц. Сына своего она любила до болезненности, мужа боялась. И хотя Каргин никогда ее даже не побронил, она все боялась, что он ее побьет когда-нибудь. Николай Петрович прямо прошел к матери. Окна были занавешены, и в небольшой комнате, почти сплошь заставленной киотом с образами и степлящейся перед ними лампадкой, в комнате, в которой пахло жильем, деревянным маслом, ладаном и еще каким-то особенно крепким запахом, который только и бывал, что в старину, свернувшись в комок, лежала старуха. Лицо ее было расстроено, она недавно плакала. — Здравствуй, Николенька, здравствуй, сынок мой родной! — Николай Петрович поцеловал свою мать. «Что, мачка, чистит мне половину, что в сад выходит? Ох, Николенька, погляди сам, мне где ж досмотреть? Смотрите, мачка!» «Николенька», — повернулась к нему старуха, — «родненький мой, нехорошее такое я про нее слыхала!» Каргин нахмурился. «Мало ли вздору в народе брешут! Болезный ты мой, на правду похоже, ведь была на невесту-то красного, что к нам приходил!» «Ну?» — сердито хмурясь, — крикнул Каргин. — Так видали! Ох, сынок мой болезный, видали, как через тын перелезал он к ней и целовал ее! Я вам, мачка, довольно говорил, чтобы вы мне сплетен не передавали, что ваши ведьмы разносят. Я сказал, так и будет. И в этом решительном, суровом «я сказал, так и будет» сказался не молодой, застенчивый, болезненький Каргин, а сказался старик письменюга Каргин, что в болезнь упрямством своим загнал жену, что так и не допустил сына своего поступить в полк.
а сплетням бабам вашим передайте, что если хоть одну здесь увижу, плетьми разогнать прикажу. Ох, Николенька, о-хо-хо, горестный ты мой, чует мое материнское сердце, что будут у наших лошадей хвосты резаные, а конь твой будет лысый, — причитала старуха. Лысая лошадь — признак рогатости женатого казака.
Минувшая вспышка гнева у Николая Петровича сейчас же прошла, и он ухаживал, утешал свою мать, приносил ей арбузного сока и семечек, и до ночи возился со старухой.
Глава 18. Эпиграф. «Ты отворяй, матушка, ворота, а вот тебе невестка молода» — казачья свадебная песня. Тихо, торжественно тихо на старочеркасском кладбище. Грустно поникли плакучие березы и ивы, ласково кудрятся дубки, краснеет своими ягодами калина и рябина. В беспорядке разбросались по нему деревянные кресты, каменные плиты с витиеватыми эпитафиями, могильные холмики, обложенные дерном, и просто бугры и возвышения. И много казаков, еще более казачьих, лежат глубоко под родной землей, и ничто не нарушит их покоя. Защебечет робко птица, пропоет короткую песню и смолкнет, испуганной могильной тишиной, и опять покой, опять тишина. Налетит стая черно-сизых галок, покричат, погуляют, и пошли далее к городу, и тихо среди казацких могил. Солнце садилось красное и яркими огненными лучами озаряло ограду и клало блики на кресты и стекла кладбищенского храма. Природа засыпала. Слышался где-то далекий стук арбы, и обрывок недоконченной песни широким размахом пронесся по воздуху и вдруг стих, забравшись высоко-высоко. Ласточки реют над землей и слабым писком гоняются одна с другой. Пахнет в воздухе смолой, и вдруг сразу пронесет этот запах, и сильнее станет мощный аромат степи, цветов и трав. По пыльной, выжженной солнцем с заросшими травой колеями дороги быстро идут две женщины. Одна молодая, полногрудая, красивая, с добрым и пугливым выражением во взоре, другая старая, в черном, кубелеки, седая и сморщены. Это шла, соблюдая заветы предков, исполняя стародонские обычаи, Маруся с своей няней помолиться о завтрашнем свадебном дне на могилах у предков. Вот подошли к ограде, и таинственная тишина охватила их. Маруся побледнела и шепотом сказала няне: «Страшно». «Еще бы, мать моя, не страшно! День особенный, таинство великое. Бывали, мать моя, случаи, что родители вставали из гробов и благословляли или проклинали детей своих. А упыри, няня? Нет, упырей здесь нету. Здесь упыря не похоронят. Но ведь бывали случаи? Бывали, конечно, бывали. Но только упырь нас не тронет. Упырь любит пить невинную кровь». Кольнули эти слова Марусю. Но промолчала она и быстрее зашагала по хорошо знакомым тропинкам. Дойдя на могилу своей матери, она опустилась на землю и припала лбом к холодному камню. Холод камня освежил ее, ей стало легче, и она начала молиться. Вся молитва, где она призывала усопших предков и клялась им сохранить в чистоте данный ее обет, просила от них благословения, предстательство их у престола Отца Небесного, чтобы благословил он новое поприще ее жизни, казалось ей грубой насмешкой над ее положением. Но, тем не менее, она ее утешила. В конце молитвы ей стало легче, и когда там, далеко внутри, она почувствовала биение и трепетание новой зарождающейся жизни, она радостно улыбнулась и, спокойная и счастливая, безбоязненно прошла назад через кладбище и вернулась домой. И странное дело, при всем сознании своем, что она мать, она ни разу не вспомнила Рогова. То, что случилось ранней весной в вишневом саду, казалось душным, ничего не значащим кошмаром. Она была женщина, и исполнение величайшего завета женщины ее радовало и беспокоило. И мало заботило ее, как это вышло, но сильно беспокоило, как это выйдет. Ей казалось, что будущий ребенок принадлежит только ей, и она начинала радостно прислушиваться к тому, что таинственно совершалось внутри ее. Маруся не спала эту ночь. Ее волновало ожидание того, что будет. Она знала, что свадьба пойдет по старине, со всеми обрядами, и догадывалась, что разумела Анна Сергеевна, когда говорила, что будут изменения, потому что их дом передовой и приличие соблюдать умеет. Гостей не должно быть много. Почти все мужчины ушли на войну. Во многих домах были ранены или плакали по покойнику. С трудом можно было собрать необходимый поезд. Не спал в эту ночь и Каргин. Надежда боролась в нем с сомнением и отчаянием. Он слишком много слышал, немного даже и видел, но не верилось ему. Ему казалось, что если бы это было так, то простая, честная, наивная Маруся должна была бы сознаться ему в своем грехе. А раз этого не было, значит, и греха не было. По крайней мере, он, Каргин, сказал бы ей, что было все. И то, что невеста его молчала до последнего дня, возбуждало его надежду, с каждым часом переходящую в уверенность. А если? И тогда ничего. Каргин настолько любил Марусю, что стоял выше этого, и ему это было все равно. Но, подобно отцу своему, он не мог вынести лжи и притворства. С нетерпением ожидал он того часа, когда разрешатся его сомнения, и Маруся, чистый и непорочный, выйдет из этого испытания. И не один он волновался. Волновалась сваха, полковница Луковкина, Исаульша Зюзина, Харунжиха Сокова. Весь Черкасск ожидал, чем окончится нахальство Маруси, и удастся ли ей провести своего недалекого жениха. И если бы не тяжелое время, если бы не как гроза, надвигающаяся слухи с верховых станиц, что Платов едет на Дон комплектовать новые и новые полки, что русские разбиты под Бородином и Москва взята французам, если бы не закипавшая жажда помериться силами со смелым врагом и не возня по домам, давно порезали бы хвосты сипаевским коням и подарили бы Каргину лысого жеребца. Но шум брани усмирял страсть. Сплетни не производили должного впечатления в домах, где собирали меньших сыновей, 15-летних казачат, где плакали неутешные матери и проливали слезы вдовы. На это-то волнение перед войной да на славу сипаевского дома, как дома на заграничный манер поставленного, и надеялась Анна Сергеевна, когда созывала со всеми церемониями пол Черкасска откушать свадебного хлеба соли. Старик Сипаев письменно благословил молодых, а расторопная тетушка Анна Сергеевна решила разыграть роль матери молодой и свахи в одно время. Первую роль она брала на себя как старшая из родственниц Маруси, а вторую ей надо было взять, чтобы правильно наладить свадебный обряд и не дать пищи злым языкам. Аграфена Петровна, мать Каргина, несмотря на болезнь, рано поднялась в этот день и отправилась благословить своего сына. Сын уже одет и сидел у окна и смотрел на пыльную Черкасскую улицу. Долго говорила ему мать. Молодой внимательно и почтительно слушал старуху. По окончании ее речей он нежно поцеловал ее и сказал: «Я уверен, мамочка, что все так и будет. Если было иначе, Маруся сказала бы, она честная, я уверен, и я счастлив. В добрый час». К полудню начали съезжаться гости жениха. Приехал Дружко. Приехали еще другие молодые люди, и горница Каргина наполнилась толками про войну. Большинство казаков пошило себе обмундирование, и красные, желтые, синие лампасы пестрели в толпе. Действия Кутузова беспощадно критиковались. «Мыди, да мы!» — слышалось ежеминутно. И совет молодежи решил наступать на Наполеона во что бы то ни стало. Хвастались оружием и волчки, настоящие генуэзские клинки, персидские турецкие сабли со звоном вынимались из ножен. Пробовали рубить медную монету, разрубили стул в комнате Каргина. Пошвыряли его книги на пол,
Говорят, что по нынешним временам это вздор, недостойный казака. А об Марусе почти не говорили, намеков не было никаких. И Николай Петрович совершенно успокоил свою мать. Он оживился, рассказывал, что он прочел про войну, что ему писал отец, и восхвалял Платова. «Да, наш Матвей Иванович, это, можно сказать, голова, он один умнее всех». «Но Багратион», — заметил кто-то в стороне, но его зашикали. «Что Багратион? Если бы он был умен, давно побил француза. Деды и отцы наши били. Чё же он церемонится?» «Слыхали? Атаманы молодцы. Каргальницкая станица целиком пошла. И старые, и малолетки 12 лет. Мы, — говорит, — хоть прислуживать будем, пока вы будете драться. Это дело. Ведь и Грушевская, и Каменская также все идут. Так что ж, атаманы молодцы, неужто мы, старочеркасские станицы, не тряхнем славу Тихого Дона и не тронемся все напрямки под Москву поработать во славу донского оружия? Двинут и двинут, так не все. Молодожен останется». Дружку товарищ Каргина по окружному училищу, урядник новоформировавшегося Лощилинского полка, подошел к жениху и сказал: «Ну, пора». «Пора, идем к мачке», — сказал Каргин, побледнел. Теперь, когда все так отлично налаживалось, он боялся одного, чтобы мачка по простоте душевной не выдала и не наговорила чего-нибудь зря на Марусе. Но все прошло благополучно. Старик Зеленков, дед Николая Петровича по матери, заменявший письменюгу, и толстая Аграфена Петровна благословили драгоценными образами в богатых окладах молодого, потом благословил ее крестный отец, старик Денисов, одноногий полковник, весь усеянный орденами. Священник прочел молитвы, и жених в сопровождении товарищей верхом поехал в дом невесты. У крыльца собралась толпа любопытных, преимущественно казачек. Там шли толки. Говорили «за» и «против». Казачат, что сбежали из суда в пестрых рубахах и старых попахах, занимали больше убранные коврами бланкарды и вазочки, приготовленные для свадебного поезда. Поезжане скачали с седел, хлопцы, вестовые и дядьки разобрали лошадей, и все направились в богатую сипаевскую гостиную. Помолившись на образа, Каргин, ведомый дружком, прошел к переднему углу. Там вся закутанная кисеёю, в пышном по-петербургскому шитом платье, усеянном флор-д'оранжами, сидела невеста. Рядом с ней сидел Латошников, мальчик 7 лет в красной рубахе, опоясанный серебряным кушаком. Латошников держал в руке плеть, державу, и со смехом отгонял дружка. Молодой лощилинский урядник со снисходительной усмешкой, показывавший, что оно, конечно, обряд соблюсти надоть, только все это пустяк один и дикость нравов, засунул руку в карман широких шароваров и стал доставать оттуда пряники и орехи. Латошников внимательно смотрел любопытными глазенками на лакомство, ударил плетью по шароварам дружка, и дед к картаве говорил: «Не хочу, убирайся прочь, не отдам сестрицу». «Ну, а я вот что дам!» — доставал урядник мятного конька. «Не надо, сестрица лучше!» Стоявшие кругом и притворно плакавшие женщины в богатых парчевых шелковых нарядах с любопытством присматривались к мальчику. Многие улыбались, а мать Латошникова восхищенными глазами смотрела на своего Лешеньку. «Ну, а вот хочешь казака!» — достал дружку деревянную куклу. Игрушка прелестила мальчика, он протянул было руку, но быстро отдернул. «Не хочу, сестрица живого казака сделает, а это не настоящий!» Кое-кто фыркнул, бледная молодая вспыхнула, и слезы выступили на ее красивых глазах. Но она скоро оправилась. Она готова была все перенести. Она знала, что сегодняшний день будет пыткой для нее. И она решилась перенести все испытания ради того нового чувства материнской любви, которое, вспыхнув в ней, разгоралось все сильнее, и погашало и стыд перед людьми, и жалость к безвинному жениху. Дружко, чтобы замять эту неприятную минуту для невесты, которая им очень нравилась,
Быстро сунул куклу в руки Латошникова, отнял у него плеть, передал ее жениху и усадил его рядом с невестой. Женский хор разом грянул свадебную песню. «Татарин, братец, татарин!» Продал сестрицу за талер. И снова начались рыдания сильнее прежнего. Невесту бледную, взволнованную, взяли под руки и усадили на бричку. Рядом с женихом. Напротив сел священник с крестом и дружко. В предшествующий экипаж сели сват и сваха с благословенными иконами. Родители остались дома, девушки разошлись по домам. И свадьба, предводимая вожатым, понеслась по пыльным черкасским улицам. Встречные казаки и мужики снимали шапки перед сытыми, разубранными лентами, цветами, бубенцами, конями и с удивлением смотрели вслед. Свадьба в такое тяжелое для Руси время казалась чем-то неуместным. Иные спрашивали, почему играют свадьбу теперь, и, получив ответ, говорили, да, надо, так надо, и задумывались. Всю службу Маруся стояла потупившись, она почти не молилась, да и не до молитвы ей был. С трудом, вся раскрасневшись, целовалась она с женихом, с трудом ходила вокруг аналоя, сопровождаемая статными молодыми хорунжами. Когда же по совершении таинства Анна Сергеевна сняла с невесты шапку и на паперти при всем народе расчесала ей голову по-женски, убрала в две косы и, обернув около головы, надела повойник, Маруся расплакалась. Женщины сочувственно отнеслись к ее слезам. Это еще более успокоило Каргина. Он знал, что у женщины первый враг — женщина, и боялся их ядовитых насмешек. На пороге Каргинского дома Аграфена Петровна и седой бородач Зеленков встретили молодых с хлебом с солью, а осыпали хлебным зерном, деньгами, орехами и пряниками, чтобы новая чета жила в избытке и счастье, и ввели князя с княгиню с музыкой в комнату. Скрипачи, житки, 2-3 старых казака, хохол-бандурист и несколько дудок ловко сыграли модный польский, и все стали рассаживаться за стол. Анна Сергеевна и тут показала свое умение. Больная, робкая и нерасторопная Аграфена Петровна совсем отдала свое распоряжение, и надо отдать справедливость Марусиной тетке. Стол молодых был убран на славу. Громадные индюки и гуси, поросята и утки, на диво откормленные самой молодой, аппетитно дымились на снежно-белой французской скатерти. Вперемешку с кувшинами цемлянского, выморозок, меду и нордеку стояли бутылки рейнских итальянских вин. Анна Сергеевна проникла в тайники сипаевских подвалов. А сколько травничков, желудочных, сливянок, вишневых, смородиновок, лиственников, горчишных, имбирных, мятных и других наливок и водок, всех оттенков и цветов, белых, синеватых, изумрудных, розовых, малиновых, фиолетовых, покрывали стол, трудно перечесть. Сочные тонкие ломти янтарного балыка манили выпить и закусить. Шамайка в палец толщиной. Свежая икра зернами в порядочную горошину, темно-серые, ярко-желтые, наполняли серебряные вазы. А гусиная похлебка, в которой на палец стояла жиру, так и возбуждала к еде. А тут угодливая и радушная Анна Сергеевна, умиленная и простоватая Аграфена Петровна, Зеленковш, разбросавший по пышной бороде свою соленую закуску и уговаривающий выпить еще и еще, крики «Горько!» есть отчего голове пойти кругом. Хотя в дворянстве уже выводился прежний обычай уводить молодых из-за стола, а гостям не расходиться до их возвращения, но ввиду нехороших толков про Марусю Анна Сергеевна почла за лучшее придержаться старого обычая. И после первых блюд, под звуки того же польского, она, сбережатый и дружко, под руки увели взволнованных молодых из зала. Анна Сергеевна была уверена в благородстве Николая Петровича и не ошиблась. Через полчаса, не больше, пир после некоторого затишья снова пошел на весь мир,
гости пьяными голосами орали свадебную песню. «Ты не бойся, матушка, не бойся, в червонные чоботы обуйся, да хоть наша Машенька молода, да вывела матушку со стыда». Маруся полумертвая от стыда сидела рядом с раскрасневшимся счастливым Каргиным. Дружко от имени князя и княгини обносил гостей караваем, украшенным серебряным лебедем и золоченой сосенкой и убранной сыром, и приговаривал: «Прошу, сыр, каравай, принимать и молодых наделять!» Гости клали на блюдо деньги. Близкие, родные, Зимовнов, Денисов одарили Каргина землей, лошадьми и овцами. Веселье, на минуту притихшее, пошло по-старому. Зеленков провозгласил здоровье государя-императора, потом здоровье атамана, благоденствие всевеликого войска донского за победу русского оружия. Гости кричали «Ура!», залпом опрокидывали объемистые чарки и наливали еще и еще. У иных молодых хорунжих и урядников голоса хрипели, как у петухов, оживленнее стало. С разных концов стали кричать «Речь! Речь!» И сюда Влас и Денисов поднялся. «Помолчи, честная станица!» — гаркнул Зеленков. Шум перекатился и смолк на краю стола. Старческим сиповым голосом заговорил безногий полковник. «Желаю здравствовать князю молодому со княгинею, княжему отцу, матери, дружку со свахами и всей честной компании на беседе. Не всем поименно, но всем поровенно, что задумали, загадали, определили. Господи, таланы счастья слышанное видеть, желаемо получить в честь и в радости нерушимо!» Гости хором крикнули: «Определи, Господи!» Денисов хотел было продолжать, но на дальнем конце стола чей-то могучий пьяный бас протянул такое «Ура!», что не выдержали гости, и стоном прокатился крик по комнате. Молодой казак с пухлым мятым лицом хотел было провозгласить тост за мадам Рогову и ее потомство, но его так зацукали, а сосед-урядник так всадил ему кулак в бок, что тот только бессмысленно замычал и, захмелев, окончательно скатился под стол. Пир длился до полуночи. Было уж совсем темно, когда слуги и казаки разбирали господ и разводили и развозили гостей по домам. Захолонуло тогда Марусина сердце. Знала она, что упрямо жесток старик письменюга. Знала и то, что недалеко яблоко от яблони падает. Как скользнул хмурый взгляд ее мужа по богатым серебром разукрашенным плетям, будто выбирал какую покрепче. Поняла она, что при гостях сдержался Николай, и задрожали у нее колени. Сердито взглянул на нее Николай Петрович. «Ну, пойдем». Они прошли в дальние горницы. Он впереди, она бледная и покорная сзади. «Садись», — сказал он ей. Она с рыданием кинулась ему в ноги. «Бей, накажи меня, ей-богу, я не виновата». «Зачем не созналась? Как же сознаться? Пощади ты меня!» «Ах, Маруся, Маруся! Верил я тебе, словно солнцу красному. Мечтал об тебе дни и ночи. За что ты загубила мое счастье? Ведь видел я и слышал, и не верил. Думал, было бы, так созналась бы мне, Маня моя, славная, дорогая. А теперь прочь от меня, прочь, подлая тварь!» Бледная встала Маруся и, рыдая, бросилась на постель. Каргин прошелся по комнате и вдруг вспомнил, как ходила за ним пьяным Маруся, как видались они в черкасской церкви, и размягчилось сердце, и простил он ее, но только чувствовал, что жить с ней не может. Пропала куда-то любовь, ушла далеко-далеко, безвозвратно, и осталось одно отвращение, ненависть, да еще, пожалуй, жалость. «Не плачь, негоже, я прощаю тебя. Бог тебе, судья, только уйду я в армию, в поход, поступлю куда-нибудь в полк и забуду тебя». И первый раз, казалось, решение вступить в полк было твердое. безобманны. И, шатаясь, и чувствуя, как все пропало для него, словно потерял он что-то дорогое и драгоценное, прошел он в холостую кунацкую комнату и, не раздеваясь, проспал там до утра.
Когда же настало холодное сентябрьское утро, он поседлал коня и выехал на площадь. Там атаманский адъютант громко и отчетливо читал приказ всем атаманам и казакам выезжать поспешнее на сборные пункты и следовать к Москве на защиту России и приобретение новой, небывалой по величине славы всевеликому войску донскому. Дней через 10 в конце сентября 20 новых полков, разношерстных, одетых в свое домашнее платье, спешили к Тарутинскому лагерю. Дон по призыву своего атамана напряг последние силы и выставил еще 10 000 человек. Тут были и убеленные сединами старцы, и малолетки, еле справлявшиеся с лошадьми. Шли они, движимые желанием заслужить славу своей родине, шли за Платовым, как некогда предки шли за Пугачевым и Ермаком. В числе этих 10 000 казаков на лысом нарядном жеребце ехал и бывший письменный человек, кандидат в студенты Московского университета Николай Петрович Каргин. С рыданиями провожал его молодая жена, и рвалось на части его доброе сердце. Он простил ей все. Он по-прежнему даже больше не хотел войны, а желал мирной семейной жизни. Но надо было идти. Назвался Груздем. Полезай в кузов. Глава 19. Эпиграф. Впрочем, Бог с ним. Не новый страдать для удовольствия других. Я даже стал находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Граф Лев Николаевич Толстой, Холстомер. Для Наполеона поход был окончен. Москва была взята, армия рассеялась, испарилась неизвестно куда, но не великий завоеватель, ни маршал его, ни офицеры, ни солдаты не чувствовали себя победителями. Они вошли с торжественными маршами в мертвый город. Лавки были разбиты до них, все, что можно было вывезти, было вывезено. Не было жителей, не было флагов и ковров, не было ликования и поздравлений, не было и сознания победы. Погода нахмурилась, все изменилось, и тяжело, безотрадно стало на душе у каждого при виде разоренного, наполовину выжженного города. Каждый солдат, пройдясь по дикой России, чувствовал одно — загнали его в какую-то глушь, чуть не на край света, и нет выхода из нее, некуда спастись. Порядок, не водворенный сразу, не мог быть устроен. Солдаты, офицеры разбрелись в разные стороны, ища драгоценности священного города, но драгоценности были грубы, простые, громоздки, они не удовлетворили изящного вкуса грабителей. Каждый набрал все, что мог. Полки, разместившиеся близ суконного магазина, имели и сукна, но не имели ни хлеба, ни вина. Имевшие хлеб, не имели мяса. Началась обширная меновая торговля. Полные угроз, насилие, даже убийств. Армия быстро разлагалась. В ней не было спайки. Она соединялась только мощным гением своего полководца, а он, мрачно запершись в Петровском дворце и, глядя на пламя, которое бушевало то тут, то там, днем и ночью, писал письма к императору Александру, грозил отобранием Петербурга, но чувствовал свое бессилие и просил мира. «Я не подпишу мирного договора, пока хоть один неприятель будет в России», — был ответом. А бездействие, толкотня целыми днями по улицам, где все позволено, делали свое дело. Солдаты не слушались офицеров, офицеры не повиновались маршалам. Погода становилась суровее, холодный ветер с дождем проносился над городом, смачивал тротуары и крыши. срывал желтые листья с деревьев, крутил ими, потрясал крышами и заставлял дрожать посинелые лица французских солдат. Согреться было нечем.
Армия выступала на завоевание России, как на веселые «partie de plaisir», на увеселительную прогулку, как на летний маневр, в штиблетах, башмаках и легких плащах. Увы, башмаки грузли и терялись в грязи, осенний ветер продувал насквозь плащи, и лихорадки изнуряли солдат. Каждое утро из городских ворот выходили маленькие отряды для фуражировок и возвращались ни с чем. Партизаны тесным кругом облегли столицу, и ни один кровай хлеба, ни одна копна сена не достались французам. Надо было отступать. Дальнейшее пребывание в городе становилось немыслимым, как и невозможны были бои и сражения. Солдаты дрались только из увлечения той идеей, которую преподал им их великий император. Но когда идеал не остался идеалом, когда явилось разочарование, все стремилось скорее домой, чтобы там, в родственном кругу, в родном краю, согреться от всех невзгод и треволнений, порассказать длинную эпопею своих подвигов и страданий. И в первых числах октября армия подалась из города после месячного отдыха, соединенного с безначалием и изнурившего ее более чем самые форсированные марши и кровопролитные сражения. Армия отступала осторожно, ощупью, выбирая новые пути, делая маленькие переходы, и вдруг, как гром на голову, падает на армию известие о Тарутинском сражении. Казаки напали, разбили и погнали. Этот факт, что на них напали, огорчал больше всего. Прежде они нападали, теперь нападают на них. Это случилось. Напали вчера, может случиться сегодня и завтра. Нет, надо скорее, скорее домой. Идти новой дорогой казалось страшно. Каждый куст, каждая деревня грозили нападением, и армия кинулась назад той же дорогой, какой пришла. Но теперь положение изменилось. Амбары по деревням стояли пустые, без хлеба, сараи были без сена и соломы, лошади без подков скользили и падали. Голод закрался в армию, а с ним недоверие к начальникам, стремление бежать скорей. Многие предпочитали бросать оружие и оставаться в деревнях на милость победителей. Но у большинства в воображении стоял грандиозный призрак Родины, и он манил вперед и заставлял в утреннюю стужу подымать свои усталые кости и идти, идти вперед домой. Интендантство, провианское дело бездействовали. Каждый кормился чем мог и как мог. За полками тянулись роскошные коляски и кареты, нагруженные парчой, шелками и посудой, но не было хлеба и мяса. А когда выпал снег, и вдруг стали ужасные морозы, положение армии стало отчаянным. Еле прикрытые холодным рубищем, они отмораживали лица, руки и ноги. Дойдя до деревни, они зажигали целые дома и при зареве пожара отогревали свое измученное тело. Но после минутного тепла мороз казался еще лютее, мутился рассудок от боли, и со стоном валились люди, чтобы замерзнуть и умереть под снегом холодной суровой России. Главное, что нечем было согреться изнутри. Не было ни хлеба, ни вина. Полки потеряли свое устройство. Кавалерия не ехала верхом, а еле двигалась пешком. И в безмолвии зимнего дня, побросав оружие, заложив руки за спину, шли солдаты великой армии. У них не было маршрутов, не было распределения движения. Каждый останавливался где хотел. Иногда павшая лошадь была причиной ночлега. К ней присаживались, свежевали ее, разводили костер и устраивались на отдых. Но непродолжителен, чуток и страшен был отдых, а армия не смела отдыхать, ее гнали казаки. Махначи, из дома приведенные рослые лошади французской кавалерии, везли длинноволосых людей. в киверах и шапках самого разнообразного покроя образца, вооруженных чем попало, саблями, ружьями и пиками, недремлющим оком следили они за армией и не давали ей ни отдыха, ни покоя. Черной тучей насели они на нее, и страшным кошмаром, ужасными призраками беспокоили ряды неприятелей. Им было немногим легче. И они голодали, и они с ознобленными ногами и руками падали с седел, и снежок насыпал над ними курган. Но дух их, как победителей, был выше, и шуткой, и смешком подавались они вперед и вперед. Закутался, как мог, и Платов, вместе со свитой своей шедшей по пятам армии, и с грустью глядел он на останки великой армии. На атамане был беличий халатик, плащ закрывал плечи, на голове был кивер, но щеки, уши и рот были крепко обвязаны теплым шарфом, и только усы да зоркие глаза выглядывали наружу. Коньков был одет победнее. Правда, вязаный шарф согревал ему грудь, но холодная шинель покрывала только плечи поверх холодного рваного мундира. Он сильно прозяб и продрог, но был весел. Оля любила его, и ничего худого с ней не случилось. Теперь Наполеона, наверное, будет капут, и тогда конец этой мучительной кампании. С Платовым приехало много новой молодежи, есть с кем поговорить, покричать, а холод до первого бивуака. А главное, его милая, добрая Оля, тут, недалеко, говорят, в Смоленске, при госпитале, и радостные чувства волнения. Беспредельной любви и преданности вдруг охватывало его всего, и забывался тогда холод и голод, не болела застывшая голова. Платов, Ольга, Занетта, Ахмед — вот тот мирок, в котором вращались все его мысли. То он смотрел на закутанного атамана, смотрел, как покойно колыхался он на своем замахнатившемся, заиндивевшем жеребце, и любил его одного. То взор его скользил по крутой шее и золотистым ушам Занетта, который все время шевелил ими, а то вдруг волнение охватит его, и атаман, и лошади исчезнут куда-то далеко, и предстанет пред ним трепетная Ольга, страстно целующая, и услышит он желанное словечко «люблю, люблю». Обернется Платов, посмотрит на толстого Лазарева, на чернявого Кирсанова, ушедших в мех и кожу, и на веселое открытое лицо Конькова, и улыбнется на него Платов. — Простудишься, господин мой, — скажет атаман ординарцу. — Никак нет, ваше высокопревосходительство. — Любовь согревает, — ласково улыбаясь, молвит Платов. Зардеется ординарец, чит. — Им не понять, — подумает. Днем Платов больше отдыхал. Ездил ночью. Партии его преследовали неприятели. Отбирали добычу, брали пленных, лошадей лишали продовольствия. «Я не понимаю», — сказал Платов однажды, обращаясь к войсковому старшине Лазареву, «как другие партизаны решаются убивать пленных. Я вам скажу, это нехорошее дело и недостойное звание казака и солдата. Между тем Фигнер, Дорогов и другие, я вам скажу, позволяют себе это. У нас этого, слава богу, пока не водилось, дай бог и впредь так. Помолчав немного, он добавил, надо, однако, предупредить, я вам скажу это. Ты вот, адъютант, добеги до отряда Денисова, да передай ему лично мое приказание, а ты, Петр Николаевич, добеги до генерала Карпова, да ему насчет пленных подтверди, чтобы щадили их и помогали. А то поставит все это войско в сокрушение, а меня в размышлении. Тронул было лошадь Коньков, да там она остановила его. — Постой, дружок, еще спроси, кто у Карпов донесение. Давно ничего, я вам скажу, не слышно. — Слушаюсь, — молвил Коньков и поехал. Ахмед был под ним в тот день. Конечно, не тот сый выхоленный и выглаженный Ахмед, что скакал за атаманом в Петербург, Черкасск и Гродно. А худой, заморенный, всклокоченный, боевой Ахмед, что своей лошадиной жизнью каждую минуту готов был пожертвовать для хозяина. Полки Карпова шли верстак в 50 от Платова. Надо было рассчитать еще и то, что они в движении, так что идти приходилось косо, верст на 70, бездорожно. Взяв с собой 12 казаков, Коньков тронулся в путь и к ночи без особых приключений настиг генерала Карпова. Генерал выслушал молодого Хорунжева и согласился с мнением атамана.
«Конечно», — сказал он, — «пленные — большая обуза, но убивать их — недостойные христианина дело. Что ж касается донесения, то есть у меня тут очень важные бумаги, которых я никому бы не доверил, но на тебя я надеюсь. Ты, известный своей храбростью и исполнительностью офицер войска Донского, переночуешь у меня, а на зорьки ступай. Так смотри, вынесли твоя лошадь, вынесет ваше превосходительство». — уверенно отвечал Коньков, обрадованный похвалой. Ночью, лежа в одной избе с представительным генералом и его вечно пьяным адъютантом, Коньков думал об орденах и повышениях, о том, как хорошо и лихо исполнит он свою порученность, и о многом еще хорошем думал ему, пока здоровый, крепкий сон не смежил его глаза. Он был разбужен громкими криками по всему селению. Урядники бегали и будили людей. Слышался храп, ржание лошадей, выводимых на водопой, и покрикивание офицеров. Коньков, разбитый со вчерашнего дня, с трудом очнулся. Бледное зимнее солнце чуть золотило замороженные стекла, снег громко хрустел под ногами. Адъютант генерала Карпова напяливал на себя